14. Хилман ездил на стареньком фиолетовом «Валианте» с изъеденными ржавчиной боковыми крыльями. Уже открывая дверцу с водительской стороны, старик поднял взгляд и увидел нависшего над ним Дугана. «Я завтра еду с вами». Глаза Эва широко распахнулись. «Вы даже не знаете, куда я собирался». «Пусть. Зато будете на глазах, и вам не придется сжигать пол леса восточного Мэна, чтобы передать мне послание, вообразив себя агентом 007». Эв задумчиво посмотрел на него и покачал головой. «Я, конечно, предпочел бы компанию, тем более парня размером с гориллу Монсуна и с пушкой в кармане». Примечание. Роберт Джеймс Джино Морелло, 1937-1999 годы жизни, более известный под ринговым псевдонимом «Горилла Монсун», американский рестлер и спортивный комментатор, ростом 198 сантиметров и весом 181 килограмм. Конец примечания. «Но в Хейвене дураков не водится, мистер Дуган. Их и раньше-то там не было, а теперь, как я понимаю, интеллект местных жителей и вовсе резко вырос. Вас будут ждать на похоронах. Не появитесь? Тут же возбудите подозрения. Господи, хотел бы я знать, как у вас получается нести этот бред с таким, черт, нормальным видом?» «Думаю, все вы знаете», — ответил Хилман. «И то, что в Хейвене творятся странности, и то», — прибавил он с пугающей прозорливостью, «что с вашей близкой знакомой Рут в последнее время было не все в порядке». Мужчины замерли, уставившись друг на друга посередине мощеной парковки в казармах Дерри. Солнце било лучами с небес, и они отбрасывали четкие черные тени, какие бывают ровно в 2 часа дня. «Сегодня вечером пущу слух, будто заболел», — наконец проговорил Дуган. «Подцепил кишечный грипп. У нас в казармах сейчас эпидемия. Что скажете?» Эв кивнул и даже слегка испугался. Так резко у него вдруг отлегло от сердца. Оказывается, идея тайком вернуться в Хейвен страшила его гораздо сильнее, чем старик был готов признаться даже самому себе. По лицу здоровенного копа читалось, что Хилман убедил его примерно наполовину. Может, это не так уж и много, но по сравнению с началом их разговора – огромный прогресс. Кстати, вряд ли Эв справился бы в одиночку, ему явно помогла Рут Макосланд. «Хорошо», — ответил старик, — «только послушайте, мистер Дуган, послушайте очень внимательно, ведь завтра от этого будут зависеть наши жизни. Не вздумайте проболтаться кому-нибудь из тех, кто поедет на похороны, что вы просто пошутили насчет болезни. Лучше сообщите им, будто вам совсем плохо. Мол, вы и хотели бы завтра поехать, но сомневаетесь, получится ли». Полицейский нахмурился. «А почему, собственно...» И тут у него отвисла челюсть. Старик ответил все тем же бесстрастным взглядом. «Боже мой, вы же не хотите сказать, будто жители Хейвена стали вдруг телепатами? И что они сумеют вытянуть мысли прямо из голов моих людей?» «Я вам ничего не сказал, мистер Дуган», — отрезал Эв. «Это вы мне сказали». «Мистер Хилман, у вас все-таки разыгралось ваб...» «Увидев вас, я даже не думал, что вы напроситесь ехать со мной». Даже не заводил речь об этом. Максимум надеялся, что будете посматривать на небо и заметите вспышку ракеты, если я попаду в беду. Что из страха перед вами, эти змеи на время притихнут в своем гадюшнике. Но раз уж сказали А, говорите и Б. Доверьтесь мне в этом тоже, пожалуйста. Ради Рут, если уж на то пошло. Да, и еще одно. Хочу заранее предупредить. Как бы там ни обернулось дело, завтра с вами будут случаться пристранные вещи. Я уже сегодня это почувствовал. Ясно, протянул Эв и помолчал, давая полицейскому время собраться с мыслями. Вы хотя бы наметили, куда ехать, наконец произнес Дуган, или намерены просто мотаться по городу, пока не надоест? Наметил, спокойно проговорил старик. О да, сэр, так точно, сэр. Сразу за фермой старого Гарика на окраине большого индейского леса, где от компаса меньше проку, чем от консервной банки. Думаю, дорогу к нужному месту, какой бы сюрприз там ни поджидал, мы не пропустим. Бобби Андерсон и ее дружок натащили в лес столько техники, что по ее следам можно будет свободно проехать, словно по автостраде. Да уж, не промахнемся. Ладно, где вы остановились в Дерри? Оставьте адрес, я заберу вас завтра в 9 на личной машине. Приедем как раз к началу церемонии. Машина — моя забота, — мягко сказал старик. Эту все знают. Я возьму на прокат другую. И заезжать нужно в 8. Придется немного поколесить. Да я и так могу доставить вас в Хейвен, объехав поселение. Об этом не беспокойтесь. Я и не беспокоюсь. Но нам нужно обогнуть весь город и попасть туда со стороны Альбиона. И, кажется, есть такая дорога. Провалиться мне. Почему обязательно с той стороны? Потому что все в это время будут как раз на противоположном конце. А мне только того и надо — въехать в город, но оказаться подальше от них. «Похоже, вы здорово напуганы», — Эв кивнул. «А машину-то зачем на прокат?» Эв потешно закатил глаза. «Сколько вопросов, шеф?» Батч Дуган ухмыльнулся. «Служба такая. Почему обязательно из проката? В Хейвене и так никто не узнает мой личный автомобиль». Он помолчал, раздумывая. «По крайней мере теперь, когда Рут умерла». «Считайте меня полным психом», — позволил Эв. И его лицо сморщилось в неожиданно кроткой улыбке. «Могут у сумасшедшего быть свои пунктики?» «Имею право». «Хорошо, сдаюсь. 8 так 8. Ваша дорога, ваша машина, ваши пунктики». «Наверное, я тоже тронулся». «Определенно». «Завтра в это же время вы гораздо лучше поймете, что значит тронуться», — ответил Эв и полез на водительское сиденье ветхого Валианта, не дожидаясь, пока полицейский снова разразится вопросами. Тот хмуро стоял, чувствуя себя словно приезжий в Нью-Йорке, который только что купил пресловутый Бруклинский мост и начал подозревать, что вещицы такого рода, как правило, не продаются». «Облапошить можно лишь того, кто сам готов обмануться». Вот первый урок, усвоенный им за добрых 3 года борьбы с жульем и мошенниками в Угасте. Конечно, старик был пугающе убедителен, но Батч сознавал, что поддался неубеждениям. Он просто прыгнул в пустоту, наугад. Потому что слишком сильно любил Рут Макосланд и через год-другой собрался бы с духом, чтобы предложить ей руку и сердце. А когда горячо любимый человек умирает, оставив черную дыру в вашем сердце, единственный способ залатать ее — это не смириться с тем фактом, что он, она, покинул сей мир по нелепой случайности. Лучше поверить, будто есть виноватые, до которых вы можете дотянуться. Так немного легче. Даже последняя деревенщина это знает. Дуган вздохнул и, внезапно почувствовав себя намного лет старше, поплелся обратно в казармы. А Хилман вернулся в больницу и просидел остаток дня у постели внука. И тем временем сочинил 2 записки. Одну оставил на ночном столике Хилли, придавив цветочным горшочком, чтобы ее не сдуло игривым ветерком, иногда залетающим в распахнутое окно. Вторая получилась длиннее. Дописав, он сложил ее и сунул в карман, а затем покинул больницу. В промышленном парке Дерри ему встретилось небольшое здание с вывеской «Медицинское оборудование Мэна» над входом. Чуть ниже было написано: «Специализируемся на дыхательном оборудовании и дыхательной терапии с 1946 года». Эф объяснил клерку, чего хочет. Тот предложил клиенту наведаться в Бангар и потолковать с местными любителями дайвинга. Хилман ответил, что меньше всего нуждается в акваланге. Ему скорее требуется переносной прибор для дыхания на суше. Они еще какое-то время поговорили, а потом Эв подписал договор аренды на 36 часов и уехал, забрав с собой весьма специфический агрегат. Клерк из медицинского оборудования Мэна долго стоял в дверях и провожал его взглядом, почесывая в затылке.